Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья! Поздравляю, наконец, наступившей в Москве зимой. Несмотря на то, что сегодня температура еще колеблется в районе нуля и плюс одного, мы все в снегу с ног до головы. И, наверное, зимой правильно видеть снег вместо зеленой травки на газоне. Так, сегодня «Формула семьи» в прямом эфире 14.00 по Москве в студии Эльвира Чепенко и наш психолог, квалифицированный специалист, который ответит на все ваши вопросы и поможет в трудных жизненных ситуациях, Надежда Ободенова. Здравствуйте.
Доброго дня всем.
Тема у нас сегодня предновогодняя, рождественская, наверное, потому что скоро грядут школьные каникулы. И родители спокойных детей, в принципе, адекватно воспринимают это время и понимают, чем занять ребенка и что будет. А вот родители подвижных детей, они хватаются за голову и думают...
В предвкушении.
Да, и думают, ой, мама, что же я буду делать? Итак, сегодня тема эфира. Подвижный ребенок, активный ребенок – это преимущество или наказание?
Да, вот так мы решили это заглавить, потому что действительно совершенно полярное отношение к этому. Есть родители, которые вполне удовлетворены и довольны тем, что ребенок любознателен, постоянно где-то что-то его заинтересовывает, он это всячески двигательно выражает, пытается куда-то залезть, пытается что-то привлечь к себе внимание каким-то образом. Ну, то есть видит в этом абсолютно положительную сторону вот для его развития всяческого. Есть родители, которые, в общем, неприкрыто страдают от этого, поскольку, безусловно, это накладывает на родителей определенные обязательства. Ну, как минимум, следить за тем, чтобы ничего не случилось неприятного, ну, или ему кто-то как-то не навредил ребенку. Вот. Более того, необходимость ограничивать, необходимость как-то регулировать его поведение, постоянно присутствовать, иногда даже нон-стоп во взаимоотношениях с ребенком, в играх там и во всем остальном, конечно, напрягает родителей. Поэтому вот абсолютно полярное отношение. Вот что это? Больше то, что нравится, то, что считаете вы как некое преимущество, да, если говорить о природном таком, природной активности ребенка. Но или это действительно то, что стоит преодолеть, то, над чем следует работать. И поэтому наверняка многие из вас видели родителей, которые пытаются лишний раз одернуть ребенка, лишний раз сделать замечание. А подвижные дети на самом деле не всегда улавливают вот эти сигналы извне, и для них какая-то фраза, кинутая родителями или кто-то, кем-то из взрослых, просто в пустоту, на самом деле в пустоту. Так и есть. И когда мы говорим про таких детей, в одно ухо влетает, в другое вылетает. Но это вот прям на самом деле так. Их слуховой анализатор не улавливает часть сигналов, поступающих извне. И, о чудо, большинство этих сигналов исходит от взрослых, поэтому они благополучно реагируют на все, что угодно. Их привлекает, не знаю, пение птиц, красивые машины, которые проезжают мимо. А вот звук родительских требований не приводит их в какое-то состояние повышенного внимания или готовности.
Друзья, пишите комментарии, отвечайте на вопрос, как вы считаете, активный ребенок, очень активный, целеустремленный ребенок, и вот он идет и делает все, что он хочет, и играет активно. Это хорошо или это плохо? Как вы к этому относитесь? Страдаете ли вы от этого, если у вас активные дети? Или, может, вы, наоборот, хотели бы, чтобы ваш ребенок был чуть-чуть поактивнее? Мы ждем ваши комментарии. Подписывайтесь на нашу страницу «Формула семьи» в социальных сетях. Там видеотрансляция есть. Ждем, комменты собираем. И также традиционный способ связи – это teos.fm для ваших сообщений. 8 800 333 1706 – это номер прямого эфира. Вы можете позвонить нам и задать свой вопрос. Первый комментарий. Так. Анна пишет: «Активный значит здоровый. Что плохого в этом?»
Ну вот как раз сторона участия взрослых. Плохого-то ничего, наверное, вот если разделять там прямо качественную оценку, давать хорошее поведение и плохое поведение. Нет, не про качество, а плохое больше вот с точки зрения включенности родителей, да, что никакого покоя, никакого отдыха, никакого такого спокойного существования, отдельного какого-то даже существования, ну, даже совместно, да, то есть разговаривать с подвижным и газящим существом гораздо сложнее, доносить ему что-то гораздо сложнее. Но на самом деле, наблюдая за подвижным ребенком, вы обнаружите, что ему с мамой не всегда просто с собой совладать. Вы правы, да, то есть то, когда говорили, ну, о том, что он идет и делает, но это скорее не о целеустремленности, а об импульсивности, импульсивности. Возникло желание, глаза увидели что-то совершенно потрясающее, что нужно прямо вот сейчас подойти, потрогать, взять или куда-то залезть. И он просто идет и делает это.
Я вчера была в супермаркете. Ох, силы терпения маме, семейную пару, которую я там видела, в общем, находит по магазину, выбирает какие-то продукты. Мальчишка, ему, наверное, лет 5. Там на витрине с какими-то сырами, колбасами и так далее, стекло такое, и там наклеены наклейки такие на стекло, знаете, снеговик, uh-huh. веночек, еще что-то. Он хотел отодрать все, что только мог отодрать. Вот. И мама ему кричит: не делай, кто тебе разрешал это трогать? Подожди, пойдем. Берет его за руку, уводит, он врывается, бежит и все равно сдирает этого снеговика несчастного. Или, не знаю, подходит к стойке с коробками конфет, находит там кетчуп, я не знаю как, и говорит: все, мама, я беру вот эту конфету. Мама смеется и говорит: это кетчуп, нам не нужен кетчуп. Он говорит: нет, это конфета, и несет кетчуп на кассу. В общем, я смотрю и думаю, и как раз вспомнила о том, что сегодня будет эфир на эту тему, и думаю: нет, наверное, все-таки активный ребенок, суперактивный, это наказание, чем поощрение.
Ну да, наказание для родителей. С другой стороны, конечно, столько диалогов, столько ситуаций и забавных, и не очень, столько взаимодействия, столько внимания, сколько оказывается и сколько привлекается подвижным ребенком. В этом смысле теряет ребенок более пассивный, скажем так, по отношению к миру. Да, потому что если не возникает ничего, что является собственной активностью ребенка, как правило, родители, ну или те, кто присматривают за ребенком, не торопятся вмешиваться своим вниманием. Ну, тихо же, никто никого не зовет, никто никого не дергает, ничего не происходит, ничего не гремит, не падает. Значит, можно существовать где-то на периферии. А подвижные дети получают, конечно, в разы больше внимания. Единственное, что вот как раз в отличие от детей, внимание мы можем качественно определить, положительного оно свойства или отрицательного. Потому что если наше внимание к ребенку — это окрики, это дерганье, это угрозы, это вот такого вот отрицательно заряженные, скажем, компоненты общения, то, да, безусловно, это сказывается в дальнейшем и на отношениях, и на самом ребенке. Да? Он становится суетливым, беспокойным, и даже если он выходит из-под контроля родителей, он часто даже не знает, чем заняться. Но вот никто не окрикивает, а что делать-то? Он начинает суетиться как бы без повода. Вот. Если внимание, оказываемое ребенку, положительно окрашено, да, то есть это попытка где-то, может быть, даже действительно скорректировать его поведение, осадить, сказать: не надо, не трогай, посмотри внимательно. Видишь эти картиночки? Они, чтобы люди смотрели, чтобы было красиво. А ты сейчас отдерешь, и что будет? Ну, то есть, ну, по времени это, конечно, очень затратно. Это
нужно терпеть
и терпеливо,
да,
объяснять, безусловно. Поэтому я говорю, что подвижный ребенок — наказание для родителей. Или наоборот, да, какая-то вот такая лишний повод вступить с ребенком в активное взаимодействие. А знаете, что еще? Мы когда говорим слово «активный ребенок», мы не всегда, как мне кажется, правильно это понимаем, потому что вот взрослый привлекает как-то внимание ребенка и говорит: посмотри, какие красивые наклейки тут, здесь снеговик, есть венок. И ребенок такой: да, красивые. Вот кто в этой ситуации активен?
Взрослый.
Конечно. То есть вроде ребенок, он отозвался, да, он среагировал, но активный ребенок — это тот, он пассивен по отношению ко взрослому, да. А вот активный ребенок, он сам отметит, он сам увидит, он сам зацепится своим вниманием, он сам отреагирует и еще и взрослого в это взаимодействие привлечет.
Еще одна история в этот же день случилась. Была в другом магазине, и бабушка с внучкой туда зашли. Внучка — это тот самый пример, когда она идет и говорит: бабушка, смотри, это коврик, бабушка, смотри, это ведро, бабушка, смотри, это мандарины, бабушка, смотри, это шоколадка. Бедная бабушка, она к концу кассы уже просто, у нее, наверное, голова была кругом, потому что девочка перечислила все, что она видела. Все-все товары, которые она могла перечислить, она нашла и перечислила. Еще говорила: бабушка, смотри. Если бабушка не смотрит, она останавливается и ждет, пока бабушка посмотрит.
Угу. Вот активный малыш, он требует включения взрослого. То есть он не просто сказал: бабушка, смотри. Он ждет или взгляда в ответ, или угу, или покачивание головой, но какой-то реакция. А иначе зачем активничать, если никто с тобой на эту тему не общается?
У нас есть еще комментарии. Амир пишет: если гиперактивный ребенок, то плохо и ему потом, и окружающим.
Ну, вот тут появилось вот это самое частое распространенное определение гиперактивный ребенок. Так мы называем иногда детей, которые просто весьма подвижны. Да, вот активные. Но если говорить о гиперактивности как о расстройстве определенном в работе нервной системы ребенка, то это сложнее, это не так легко, с этим не так легко справляться просто с помощью терпения какого-то и вот понимания. Да, это то, в чем ребенок начинает нуждаться, я имею в виду помощь, которая должна быть ему оказана. Она может быть разной и со стороны врачей, со стороны специалистов-дефектологов, и со стороны психологов, со стороны педагогов. То есть многие специалисты занимаются этой трудностью. Но вот мне бы не хотелось сегодня говорить именно о нарушениях в работе нервной системы. Мне хотелось бы говорить просто об очень подвижных детках, да? Имею в виду эту сторону гиперактивности.
Вот в этой сфере у меня как раз вопрос. Смотрите, многие родители, может быть, потому что они устали, может быть, потому что им лень проявлять вот это терпение, у них нет сил на это, ресурсов, да? И они видят, что ребенок очень подвижный, они как раз называют этого очень подвижного ребенка гиперактивным, хотя это не какое не расстройство, потому что, как вы сказали, гиперактивность – это расстройство. Где вот эта граница? Как родителям объяснить, что если ваш ребенок такой пуля по дому бегущая, нет, ребята, все в порядке, ребенок развивается, просто он активный.
Ну, во-первых, сразу хочу сориентировать вас. Если у вас есть опасение какое-то, да, в определенном возрасте возникшее, что ребенок может быть гиперактивным именно в болезненном смысле, да, с точки зрения нарушений, то поставить этот диагноз может исключительно только специалист. Не старайтесь сами на себя взять эту функцию, прочитать нужную статью в интернете, проверить, все ли совпадает, поставить галочки в нужных графах и решить, что все. То есть мы уже все сделали. Вот. Но более того, это только часть вопросов. Да? Вторая часть, как помочь гиперактивному ребенку. Потому что, как я сказала, ему самому с собой тяжело. И он рад бы слушаться, он бы рад делать по-другому, он рад бы, и он все понимает прекрасно, но не может. Вот в какой-то момент мы понимаем, что он дает слово и все осознает, но при этом регулировка своего поведения и двигательной активности не дается ему. Кстати, это тоже может быть и мерилом определенным, сигналом для родителей. Да? То есть одно дело, когда ребенок не слышит то, как мы к нему обращаемся, или то правило, которое мы устанавливаем, он его не понимает, почему так, или что это мама говорит, или какой-то взрослый это требует. А другое дело, когда он не может справиться с собой. То есть он реально старается, но никак не получается. Вот, поэтому, как и в любом нарушении, да, специалист всегда будет искать некий комплекс симптомов. Да? Это ведь не только просто вертлявость какая-то. Это еще масса всяких компонентов. И вот задать правильные вопросы родителю для того, чтобы диагноз поставить впоследствии, должен специалист.
Есть очень интересный вопрос от Максима. Вы словом «активный» решили заменить слово «невоспитанный»?
Вот, очень верное замечание, Максим, спасибо большое. А где грань между активностью и детской такой непосредственностью и невоспитанностью? И этот вопрос очень сложен, поскольку сейчас, скажем, такая манера воспитания, что ли, направление в воспитании, доминирующее и, в общем, справедливо, скажем так, образовавшееся в последнее время, что ограничивать особо ребенка в его активности, любого вида, да, двигательной активности, творческой активности, не стоит. То есть так он проявляет себя, так он, скажем, развивается, так
познает мир,
да. Вот все, что происходит, конечно, происходит у ребенка через активность. Поэтому есть очень важный компонент, о котором нужно сказать, это управляемость поведения. То есть, если да, ребенок активен, он с удовольствием лазит, и это все происходит там в рамках площадки детской, ну, даже в магазине, вот то, что вы рассказали, да, когда там любознательность такая и говорливость проявляется, там он задает много вопросов, и ему это нравится, ему хочется что-то потрогать. Но вот тот момент, когда его рука тянется к какому-нибудь бокалу стеклянному, и бабушка ему говорит: пожалуйста, не трогай. Ребенок, не реагируя, хватает бокал, там кладет его в тележку или кидает его на пол, или там пытается его куда-то там засунуть, спрятать. Бабушка может повторять требования второй раз, третий раз. Ребенок не слышит этого требования, хотя он слышит сам раздражитель, голос. Он понимает, что ему говорят, смысл требований ему понятен, но он не собирается его выполнять. Более того, как правило, у детей всегда заметен такой, знаете, мотив намеренности. Я слышу, или я там глазами кошусь на взрослого, а я рукой сам да. тянусь. Да, я знаю четко, во взгляде это читается, дети это плохо скрывать умеют, что я прекрасно понимаю, что я делаю, но сейчас вот я сделаю то, что я хочу сделать. Или опять же, да, если вот он двигательно подвижный, и он лазит там на горке, на качелях, еще на каких-то специальных тренажерах для этого, или если вы идете с ребенком на мероприятие, на какое-то, ну, не знаю, на елку, вот сейчас все пойдут куда-то на новогодние представления детские, и при этом ребенок лазит по сиденьям, по совершенно, ну, как бы не учитывая, что на них кто-то сидит, и ваши попытки как-то затормозить его и объяснить ему, что вот так ведут, или громко разговаривает, кричит, бросается на пол, вырывается из рук у вас, и он, скажем так, не в том возрастном периоде, когда мы еще можем на это закрыть глаза, вот, то, безусловно, речь идет о невоспитанности, а точнее о неуправляемости поведения детей. Вот, поэтому вот важный критерий, насколько ребенок для взрослого предсказуем, или взрослый боится ребенка, знаете, пасует перед его капризами, он не знает, что делать, когда ребенок начинает капризничать, он не понимает, что он может сделать, как он себя поведет в следующий момент. Вот я множество раз встречала, к сожалению, взрослых, которые боятся детей, активных детей, и потому что не понимают, что они не могут ничего противопоставить этому поведению. Они никак не могут прогнозировать, как он поведет себя в ресторане, на елке, в кафетерии где-то и так далее.
Следующий вопрос есть от Андрея. Как правильно направить активность ребенка в нужное русло?
Вот.
Подбираемся хорошо. Потихоньку к ответам.
Подбираемся да. к ответам, да. На самом деле, вот ключевое слово «направить», «предоставить возможность». Очень часто мы говорим детям: «Поди поиграй во что-нибудь». Во что-нибудь это во что? И, в общем, да, у них есть игрушки, некоторое количество, но мы как-то уже разговаривали об этом в передаче, что игрушки не оживают сами по себе. Их надо оживлять. Им надо помогать взаимодействовать с внешним миром. Есть дети, которые достаточно ну, спокойно делают это сами. Вот природно так устроено, и, как правило, это не активные дети, а как раз более спокойного склада такого. Вот он пришел в комнате, у него в голове целый мир, и он игрушки в этот мир вовлекает, и вот он сидит и занят чем-то, ему самому с собой и с игрушками интересно. Активный ребенок, ему сложнее в этом смысле, поэтому нужно помогать вовлекаться, с ним играть, да, или предлагать ему какие-то занятия. Заострять его внимание. Ты можешь порисовать, ты можешь полепить, ты можешь вот в эту игру поиграть, ты можешь вот с этим как-то вот построить что-то из этого и так далее. Я не хочу сказать, что с ним нужно нон-стоп постоянно 24 часа находиться для того, чтобы, скажем так, увлекать его. Всякое время должно быть, и когда он сам поактивничает и себя позанимает, и когда взрослый ему поможет. Но предоставить выбор ему, да, вот назвав игрушки, вещи и занятия своими именами, подвижный ребенок в этом нуждается в большей степени.
Нуждается в определенности.
Да, или, скажем так, вот в конкретном указании, в конкретной инструкции. Посмотри, у тебя есть конструктор, построй, пожалуйста, мне звездолет.
Татьяна пишет: дочка ходит на 12 кружков плюс школа. Я не знаю, 12 кружков — это аллегория или это действительно 12. Приходит домой ночевать, ну и на пару часов уроки сделать. Но и за эти 2 часа умудряется довести до ручки родителей. Это гиперактивный ребенок.
Ну, судя по всему, все-таки это ребенок уже школьного возраста. Раз 12.
Я думаю, даже взрослого школьного
12
возраста.
Кружков.
Да.
Вы знаете, вот тут еще одна интересная особенность. Иногда родители подвижных детей думают, что детей можно умотать, чтобы они устали.
Да, есть такое. За день умотаем, вечером уснет нормально.
Да, 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 да. Это вот оставьте все надежды, поскольку связано это тоже с особенностями работы нервной системы подвижных детей и детей в принципе. А дети и взрослые по-разному устают. Вот заметьте, взрослые, когда мы устаем, нас тянет к пассивной деятельности. Нам бы вот по стеночке куда-нибудь прислониться, бы головку бы куда-нибудь положить, глазки прикрыть. Вот для нас это устал. Сразу понятно, человек, вот или дремет, сидит кто-то в метро, уставший человек. Дети устают, когда устают, начинают активно двигаться. Вот когда-нибудь, кто был в школе, если, или вспоминайте свои школьные годы, вот там этаж, где учатся первый, второй, третий класс, начальная школа, и вот они сидят на уроке, и вот они страдают и ерзают, уже им тяжело, и вот тут звенит звонок, проходит, не знаю, 3 секунды, двери просто с шумом, с грохотом распахиваются, и оттуда вот этот весь поток вырывается и начинает, не знаю, носиться, прыгать, бегать, что-то там друг у дружки отбирать или, наоборот, делиться чем-то. Но все это активно, шумно, громко. И взрослые смотрят на все это и говорят: о, устали они, называется. Как уже они устали? Они так устали. То есть, когда ребенок начинает ерзать, капризничать, или вот ребенок, ну, в семье, да, там к вечеру вот, пойдем спать, не хочу спать, и вот он прыгает, и он носится.
Вот у нас как раз вопрос от Сабрины: активность ребенка почему-то прямо перед сном проявляется, как с этим бороться?
Устал. Это сигнал, устал, но нервная система не включает процесс торможения, да, и не переключает его достаточно хорошо, так как у взрослых это происходит. Поэтому для вас это сигнал: надо успокоить, надо помочь перейти в режим сна. Да, поэтому вот для подвижных детей такая ритуальность в отходе ко сну, когда там мы говорим фразу: ну все, идем спать. И дальше для ребенка это значит: мы почитаем книжку, ну или там почистим зубы, почитаем книжку, переоденем пижаму, попьем, не знаю, там, молока или там что-то еще, и ляжем спать. Все. Ну, то есть вот какой-то набор стереотипных действий. Это успокаивает. Это вот как раз переключение дает этой нервной системе, сообщая ей сигналы: все спокойно, все предсказуемо, все как обычно, мы готовимся спать. Вот, поэтому умотать ребенка — плохая идея. Это называется перевозбудить, а не умотать. Им нужно помогать включать торможение подвижным детям. И тогда они засыпают лучше, чувствуют себя лучше и так далее.
Так, Екатерина пишет: моя дочь очень активна, любознательна, и это хорошо, но есть проблема уложить спать. Трудно дочь расслабиться и успокоиться. Екатерина только что, Надежда, дала ответ. Не знаю, по части психолога ли это вопрос, но насколько помогают, вот знаете, производители, там, фармацевты, всякие капельки или там травы, или пена для ванн с успокаивающими ароматами. Вот это все действует или это так?
Сложно сказать, но когда речь идет о подвижном ребенке или, может быть, даже слишком подвижном, действительно, который себя вот, ну, ему нужно помогать, как мы с вами сказали, да, успокаиваться, отходить ко сну, ну, тут, наверное, чем больше компонентов мы призовем на помощь, чем больше вот таких вещей мы учтем, тем, наверное, лучше. Но там про прием препаратов внутрь я бы не хотела говорить, а вот что касается, там, не знаю, ванн с лавандой или что-то еще, ну, попробуйте.
Вдруг получится.
Вдруг получится.
Сердцу не прикажешь, так народ говорит.
Глупости вам говорит ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше.
В эфире передача «Формула семьи». Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте «Поделиться с друзьями». А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Продолжаем наш эфир. Сегодня «Формула семьи» обсуждает тему: активный ребенок, подвижный ребенок — это наказание или преимущество? В студии у нас сегодня квалифицированный психолог Надежда Абудионова, я ведущая Эльвира Чепенко. Друзья, пишите вопросы, будем отвечать. Виктория написала такое сообщение интересное: как объяснить годовалому ребенку, что можно, а что нельзя, учитывая то, что он активный, и стоит ли его наказывать, и какие меры наказания применять, если это допустимо, годовалый ребенок?
Вы знаете, вот на самом деле это очень правильный вопрос. То есть когда мы понимаем, что нашему ребенку год, а мы уже не можем донести до него какие-то простейшие, да, я надеюсь, что простейшие по возрасту ему там нормы, правила или что-то еще, ну или просто какие-то вот действия, которые должны сейчас случиться, да, там, давай пойдем кушать, ложимся спать или что-то еще. Это правильно, что родители начинают с этого возраста задавать себе вопрос: как? Что делать-то, как вот взаимодействовать с ним? Потому что я вот часто упоминаю об этом родителям, что если вы не справляетесь с ребенком 3-летним, как вы собираетесь справляться с 7-летним?
Или
вы
с подростком.
Или да, ну вот про это я вообще молчу, это как бы далеко, это где-то там, это все еще может измениться. Но хотя бы вот разброс 4 года, если мы не в состоянии объяснить какие-то вещи трехлетнему или отконтролировать его поведение, а как мы будем это делать в 7 лет? Или что изменится? Мы уже говорили тоже как-то про саморассасывание каких-то негативных качеств и самоорганизацию хороших. Такого механизма нет. Поэтому с годовасиком все, в общем, как раз несложно, если вы действительно видите, что он ягоза, он вертлявый, и какие-то вот такие простые по возрасту ему вещи, сложно что-то сказать, ну, что-то объяснить. Поэтому, во-первых, проконтролируйте, как вы говорите с годовалым ребенком. Взрослые говорят много и сложно. Наши предложения нагружены огромным количеством слов, смыслов, грамматических конструкций и всего остального. С ребенком, чем он младше, тем более простыми предложениями вы должны разговаривать. Вот простыми с точки зрения норм языка, с одним подлежащим, с одним сказуемым. Мы идем спать. Вот, а с годовасиком нужно еще и в третьем лице говорить, то есть не употребляя личных местоимений. Если он там Вася, Петя или Маша, Маша будет ложиться спать.
А почему?
Маша идет
потому
спать.
Потому что еще нет вот это.
Да, совершенно верно. Психологи понимания. Говорят, что такого полного отделения, скажем так, личностного такого от взрослого не произошло. Как бы ребенок еще соединяет себя со взрослым, отождествляет где-то себя со взрослым. Слитность такая присутствует во внутреннем плане. Поэтому, когда там чуть постарше они становятся, начинают произносить какие-то слова или элементы слов, их иногда смешно злит, что мы это не понимаем. Потому что как бы вот их содержание головы и содержание головы взрослого человека для них находится в одном поле. Они еще не могут разорвать. Ну, кстати, детки этого возраста, и там чуть старше, 1,5-2 лет, еще не умеют обманывать по этой же причине. Вранье им недоступно с точки зрения зрелости, скажем так. Потому что, чтобы предположить, что то, что думаю, видел и знаю я, может не думать, не видеть и не знать другой человек. Да это надо еще дорасти. И вот когда он это осознает, тогда случится первый в его развитии пик вранья, когда он будет репетировать, скажем так, вот эти вещи. Ну, в таком простом еще достаточно виде, бесхитростном, разбил что-нибудь, куда-нибудь там в угол задвинул. Кто это сделал? Не знаю, не я. Ну, или кошка,
я так в детстве
или
постригла меховую шапку мамы. Это были 90-е, это была ценность в то время. Вот я постригла, она приходит домой, смотрит, говорит, кто? Я говорю, не знаю, ножницы сами упали. Примерно так оно и было. Так, следующий вопрос от Юли. Только люди, у кого не было таких детей, не понимают, а постоянно осуждают. Вы не воспитываете, вы все ему разрешаете и так далее.
Ну, совершенно верно. И если опыт взаимодействия с собственными детьми, это опыт таких спокойных деток, достаточно таких вот, и по темпу работы нервной системы, и вот когда они, может быть, по взаимодействию, да, ребенок с ребенком выстраивали отношения так очень спокойно. Конечно, им непонятно, как существуют родители детей подвижных, им кажется, что ну, все в руках родителей, ну пусть сделают из подвижного спокойного. А, знаете, когда у меня не было своих собственных детей, я смотрела на других гуляющих детей во дворе, я все время думала, ну какие чумазые дети, ну как родители вообще допускают, чтобы такие чумазые дети ходили, коленки драные, ботинки драные, и руки до локтей вообще, ну как может ребенку вот такой гулять? Это вот московские, скажем, условия, даже московский двор. Но когда у меня родились 2 мальчика, и когда они уже стали гулять во дворе и приходили домой, и смотря на их одежду, которую можно было только в предбаннике, так сказать, перед дверью вот снять, вытрясти, только потом пустить ребенка в квартиру. Я думала, что, наверное, мои самые чумазые ходят. Как это возможно?
Так, еще есть история от Лены. Пошел в сад сын и стал драться. Может где угодно стукнуть и маму, и папу. Как перевести энергию 4-летнего ребенка в созидательное русло? При этом сын ласковый, любит обниматься, целоваться.
Угу. Хороший вопрос, но на самом деле не всегда прямо связанный с активностью, а связанный с упущением другой нормы, но просто активным сложнее справляться. а рука всегда здесь. Поэтому чуть что не так, она сразу поднимается вверх или с угрозой, или уже с конкретным действием в адрес другого. Вот, поэтому вот этот жест угрожающей поднятой руки появляется где-то вот в районе около 3 лет. И если этот момент упустить, особенно у активных малышей, и не достаточно строго сказать, так делать нельзя, ты не можешь ударить, ты не можешь ударить маму, ты не можешь ударить бабушку, не можешь ударить мальчика и девочку, киску, собачку, кого угодно. Ты не можешь этого сделать. А потому что так делать нельзя. Маленькому ребенку еще непонятны все вот эти внутренние, скажем так, взаимосвязи, постоять за себя, справедливо, несправедливо. У него своя справедливость. Ему не нравится что-то, он дал. Или сдачи дал, и так далее. Вот, поэтому так делать нельзя. Перевести вот эту поднятую руку, да, в другое поле, в поле запрета.
А почему нельзя?
Потому что это отзыв, агрессивный отзыв на то, что происходит во внешнем мире. Ведь обычно дети даже не пытаются еще договориться. Они бьют сразу. То есть у них, вот говорю, вот этот механизм, а я уже испробовала вот это, а у меня вот он это тут меня не слышит, а вот он уже нарушил мои границы. У них же нет этого. Особенно у помладше детей, ну, садовского возраста. Да, кто-то просто отобрал мою игрушку, поэтому я поднимаю руку и делаю туф. Это реакция, которая вообще никак не отслеживается, скажем так. Он не рассуждает о ней, она просто продуцируется. Поэтому просто нельзя. К тому времени, пока это перейдет в поле договориться, когда он владеет речевыми навыками, когда он будет уметь выбирать друзей, когда он будет понимать, с кем он хотел бы, с кем бы не хотел бы, пройдет еще какое-то количество лет, и уже будет легче.
А вот в этом возрасте, когда родитель ему сказал «нельзя», у него не возникает вопроса «а что тогда можно?»
Отличный вопрос. Вот этим и займитесь, как родители. И объясните ему «а что можно?» Потому что в саду там, знаете, целый спектр взаимоотношений возникает в жизни ребенка. Там есть жадные, там есть дрочливые, там есть, ну, злые пусть будут, там есть капризные, там есть плаксивые, там есть всякие дети. И вот со всеми он учится взаимодействовать. А ему 5, и спектр слишком широк. Поэтому, да, он пытается с одним, с другим, с третьим познакомиться. Вот. А вы, как родители, обсуждая его день, подсказываете ему. Только сначала вы спросите у него, что он хотел. Ну, а ты чего? Ну, а он чего? Ну, а ты тогда что? Вот. А потом дайте ту модель поведения, которая с вашей точки зрения является одобряемой.
Вот так, друзья, сидишь, думаешь, что школа жизни – это взрослая жизнь. На самом деле школа жизни – это детский садик. Все закладываем там. Анастасия написала, как уговорить ребенка не двигаться. Криком ничего не добиться. Анастасия, зачем уговаривать ребенка не двигаться?
Замри.
Да? Все, стой. Это как бабушки. Вот бабушки в деревне, это замечательные бабушки. У меня такая была, ей сейчас 92 года, слава богу, за нее. В детстве, значит, сидишь, что-то носишься, не носишься. Она говорит, не носись, не бегай. Почему? Просто.
Чтоб было.
Да. И ты не понимаешь, почему, но ты садишься на стул и спокойно ждешь. Проходит минут 10, что сидишь? Бабушка, в смысле? Ты же сама сказала не бегать. В общем, из этой же серии, мне кажется, вопрос.
Нет, но на самом деле бывают ситуации, когда нужно, чтобы ребенок там какое-то количество времени, опять же, допустим, это посильное для него, да, не то, что там целый день сидеть на стуле или там...
На спектакль пришли какой-нибудь, да?
Да, нужно посидеть. Ну, спектакль, если он увлекает, если он по возрасту, да, там наоборот... Рот открылся, глаза, значит, там все на сцене, и вот он замер, потому что там какое-то динамичное действие происходит. Вот. Но если вы хотите ребенку что-то сказать важное, и вам важно, чтобы он сейчас, вот, не знаю, 2 минуты посидел спокойно и вас выслушал, здесь есть один совет. Никогда не разговаривайте с ушами ребенка. Всегда разговаривайте с его глазами. То есть вот посадите его, а еще лучше вступите с ним в тактильный контакт. То есть возьмите его за ручки, за плечики там, или как-то вот окажите...
Садитесь на коленки.
Да, на коленки, ну или просто, может быть, на стуле, чтобы ваши глаза были напротив его глаз. И так и скажите, посмотри на меня, посмотри, сейчас я тебе что-то скажу. То есть, с одной стороны, как бы это нелогично, да, а с другой стороны, действительно, подвижный ребенок через зрительный анализатор получает гораздо больше информации, она гораздо более устойчивая, гораздо глубже заходит, чем через слуховой анализатор. Особенно у дошкольников, особенно у вертлявых и подвижных дошкольников. Вот, поэтому, если они не преодолевают эту сложность восприятия информации до школы, у них возникают проблемы в школе, потому что в школе-то все на ушках. в школе учитель говорит, отступили две клеточки сверху, две клеточки слева, с красной строки с большой буквы написали. И пока он на слух всю эту информацию в своей головке укладывает, все уже ушли, а он так и вертится, и это считается уже ошибкой. То есть не потому, что он не соображались-то или он что-то там не может, потому что поступающая информация через слуховой анализатор, ну, скажем так, не дает нужной реакции в ответ, и поэтому он в ней путается и застревает. Поэтому говорите с глазками и говорите очень простыми предложениями, понятными. Если это ребенку 5-летний, пусть в вашем предложении будет 4-5 слов.
А в такой ситуации допустима ли модель «я пришел договориться»? То есть если ты посидишь сейчас 10 минут спокойно, я тебе там куплю шоколадку, например. И, то есть предлагать вот такие какие-то торговые отношения, это с детьми правильно или нет? Это работает.
Да, но нет, мы можем награждать за хорошее поведение или за правильное поведение. Это всегда лучше, чем наказывать за плохое. Я всегда вот на этой стороне. Вот. Вопрос в том, что спокойствие ради спокойствия я не считаю осмысленным. То есть, и, скорее всего, ваша бабушка, когда призывала вас к спокойствию ради спокойствия, имела в виду, что у нее уже перед глазами мельтешит все. Она больше не может адекватно воспринимать действительность из-за ваших движений постоянных. Вот, поэтому, ну, в этом смысле требование несправедливо. Ну, иди в другую комнату, ну, займи чем-нибудь ребенка, если тебе это доставляет какой-то дискомфорт. Мы все-таки стараемся действовать, исходя из блага ребенка, из доступности ребенку. Вот, поэтому, если цель наша донести для него что-то важное, какое-то правило или об опасности чего-то рассказать, или просто, скажем так, то, что в режиме дня следующим будет номером, вот, и мы хотим, чтобы он услышал нас, тогда мы его останавливаем и проговариваем это. Знаете, интересно, понаблюдайте за детьми, как они ведут себя, когда они что-нибудь натворят. И вот вы его поймали на этом, да, или вы понимаете, что это он, и вы его зовете к себе, и вот он стоит, и куда он смотрит в этот момент, когда вы ему выговариваете, что вот он это сделал, и что ему за это будет? Вот точно не в глаза. При этом вы ему говорите: «Посмотри на меня!» А он голову еще ниже опускает и в плечи ее вбирает. Почему? Потому что, опять же, через глаза он воспримет весь спектр ваших эмоций, которые просто обрушатся на него сейчас, и ваше недовольство, и ваш гнев. Даже тон голоса тут ни при чем. Вы все способны передать глазами. Поэтому, когда вы хотите еще раз сказать ребенку что-то важное, смотрите ему в глазки.
А есть ли последствия, написала Виктория, есть ли последствия при синдроме повышенной возбудимости, поставленной в 3 месяца? Может ли перерасти в гиперактивность? Все-таки уходим в эту тему, да, в которую вы не хотели. Да. Ну, чуть-чуть ответим, да, и пойдем дальше по обычному.
Вполне возможно. А может быть, и выровняется, и не обязательно будет так, потому что я не знаю, что вызвало в данной ситуации этот синдром. Вот в чем он выражается и в каком вообще состоянии нервной системы ребенка этого возраста. Будьте внимательны просто к нему, готовым оказать помощь в тот момент, когда вы поймете, что ребенок действительно не справляется. Рад бы, но не справляется с собой. Обращайте внимание на то, как ребенок спит, насколько вот этот режим сна и бодрствования нервная система переключает нормально, спокойно, возрастно хорошо. Но в 3 месяца все детки еще спят по определенному режиму для этого возраста характерного. Поэтому, когда уже будет большой ночной перерыв или когда ребенок будет самостоятельно уже какие-то действия ко сну, отход ко сну там воспроизводить и так далее, вот вообще как он устает, как надолго его хватает, если он бодрствует, просто обращайте на это внимание. И окажите ему помощь в том возрасте, в котором она ему потребуется.
Комментарий от Катерины. Очень, кстати, ваша тема. Смотрю с большим интересом. Очень устала. Ребенку 2,5 года вожжа под хвостом. Катерина, сил вам и спасибо большое за такой отзыв. И следующий вопрос от слушательницы тоже Екатерины. До какого возраста неуправляемость ребенка норма?
Ни до какого. Вопрос в том, что в каждом возрасте, в каждом периоде управляемость, она, скажем, определяется возрастными нормами, доступностью. Да? То есть от ребенка 3 лет глупо рассчитывать и требовать от него, чтобы он сидел 45 минут и не двигался. Хотя есть дети, которым это легко дается. Но если мы про подвижных, то это неправильно. Это не норма, это странно, если мы это требуем. Если мы это требуем от 7-летнего ребенка, мы понимаем, что это норма, в общем-то, для него посильная. Поэтому все определяется посильностью требований, адекватностью требований. И когда вы идете с ребенком на какое-то мероприятие новогоднее, там всегда, как правило, стоит возрастной диапазон, который, по мнению специалистов, будет привлекать внимание детей. Если вы взяли на мероприятие 6+ 3-летнего ребенка, очень глупо просить его сидеть, сколько там идет мероприятие, спокойно, не ерзать, и не капризничать и так далее. И вопрос не в том, что он капризен, вопрос в том, что для него это непосильно. Вот, поэтому проанализируйте себя, да, как родителя. То, что я требую, это, в общем, вот в диапазоне возможностей ребенка находится, или это в диапазоне моей комфортности находится. Я об этом переживаю и забочусь.
Часто это как раз второй случай.
Да.
Сообщение от Полины. «Добрый день, дочери 1 год 6 месяцев, очень активная и бесстрашная. Мои нервы на пределе, ругаю, потом плачу. Боюсь быть плохой мамой из-за этого».
Бесстрашие обычно, да, такой самый... Детское бесстрашие – самый большой родительский страх. Я бы так сказала, что детки не ощущают еще реальности опасности, да, в каких-то вещах, да, высота, глубина, падение или соприкосновение вот с какими-то такими категориями. Вот, поэтому что вам посоветовать? С одной стороны, нормально для ребенка еще не понимать каких-то свойств, каких-то категорий, да, или даже когда мы говорим ребенку горячо, допустим, 1,5 лет, и говорим горячо. И что это значит для ребенка, который еще не знает свойства предмета? Как теоретически объяснить, что такое горячо? Все равно наступает тот момент, когда он тянется рукой, получает ожог, плачет, и теперь он знает, что такое горячо.
Я знаю один случай, не знаю, как к этому относится, родительское сообщество или психологи, но что сделала мама? По-моему, дочке было 8 месяцев. Она приложила ее руку к батарее, это, конечно, так, чтобы ожога не было, но чтобы ребенок почувствовал, что там очень тепло, это дискомфортно, и говорила: «Горячо». И сделала так несколько раз. В итоге потом, когда девочка тянется к чайнику, мама говорит слово «горячо», и рука убирается назад. Это какой-то, выработка условного рефлекса. Совсем уже наверное. На уровне дрессировки собак. Но если это помогает, почему нет?
Как правило, у нас нет столько времени на каждый компонент. Потому что кроме горячо, есть еще высоко, есть еще больно, есть еще неприятно, еще много чего. Тут, скажем так, все отрепетировать в этом режиме невозможно. Все наступит тот момент, когда ребенок соприкоснется с чем-то потенциально опасным, да, или, скажем так, начиная ходить, вы гуляете в парке, он подходит к воде там, или он подходит к луже, к большому, или там к чему-то высокому. Вот, поэтому нельзя объяснить все, но ребенок должен понимать, и вот возраст, в котором пишет нас слушаница, год и шесть, он должен понимать не то, что правил существует великое множество, и я все равно их всех не буду знать, а он должен четко знать несколько правил. И вот усвоил несколько, тогда вводите следующие. Потому что с подвижным ребенком как? Туда не ходи, тут не трогай, не шмыгай ногами, не хлюпай носом, скажи здрасте, вытри ноги, тут осторожно, не испачкайся, руку убери. В общем,
я уже не запомнила, что вы вначале
это
говорили.
И поскольку он подвижный, на единицу времени количество требований просто зашкаливает. Поэтому есть это искушение, еще раз, с подвижными именно детьми. Да? Выберите несколько правил и репетируйте их. Что вы считаете для его безопасности? Да, опять же, учитывая посильность, важным, чтобы не залезал на подоконник, чтобы не трогал плиту, чтобы не лазил руками там, в розетку или куда-то еще, или там, не трогал животное какое-то. И вот методично упражняйте эти правила. Остальные правила, не то, что мы про них забываем, мы просто не концентрируем на них много внимания и не требуем от ребенка беспрекословной реакции.
Есть же какой-то приоритет.
Совершенно верно. Закрепили эти правила и ввели следующие. И надо сказать, что этот механизм позволит прочнее усвоить эти правила, чем когда их много, но все они поверхностны, и на самом деле он так и не понимает смысла требований.
У нас есть ряд сообщений, я не буду их все зачитывать, но смысл там один. Ребенок разного возраста, обычно дошкольного, очень часто просыпается ночью или просыпается на какой-то продолжительный период времени, у него начинается истерика, ему страшно, он боится снова заснуть, что-то такое. В общем, такой очень беспокойный сон. Это какие-то тревожные симптомы или это просто норма развития, и это переживем?
Не всегда тревожные. Все зависит действительно от возраста, от ситуации и от конкретной жизненной истории. Если у ребенка в семье, где он находится сейчас, какая-то стрессовая ситуация, и не обязательно вы плохие родители, вы переезжаете, у вас кто-то из родственников болен, и вы постоянно эту тему обсуждаете. Ну вот что-то происходит, во что вовлечена семья, и маленький ребенок может даже не понимать смысла происходящего, но он четко улавливает эмоциональное состояние. Это так называемые передающиеся страхи, которые, в общем, влияют и на сон в том числе. Понятно, что винить, скажем так, понятно, как работать и что выравнивать в этих ситуациях. Есть нарушение сна тоже возрастно нормативное, там ребенок не может еще научиться там, на туалет реагировать нормально, то есть когда ему хочется в туалет ночью, что делать, да, и как вот куда побежать или что. Есть нормативные страхи, когда дети читают сказки и боятся каких-то чудищ, может быть, там персонажей или кого-то еще, увидели страшную картинку или смотрелись взрослый фильм какой-нибудь. Ну, то есть всегда есть объяснение, почему так. Но в любом случае совершенно верный вопрос с той точки зрения, что это всегда показатель состояния и нормативности работы нервной системы ребенка. Потому что, в отличие от взрослого, да, у него это все в чистом виде мы видим, как работает. Да? И то, что ему снится, и то, насколько спокойно он спит, и то, насколько спокойно он засыпает, и то, насколько бодро он просыпается. Вот. И посещение врача-невролога в таком случае, как минимум, показано, и психолога тоже, да, для того, чтобы вот вас специалист расспросил о том, что еще есть, да, есть ли еще какой-то симптом, для того, чтобы вот весь комплекс развития ребенка оценить.
И еще есть пара сообщений про активность ребенка. В одном случае Светлана написала про сына 4 лет, в другом случае Анастасия про просто ребенка, по-моему, девочка, да, дочь 5 лет. Суть в чем? Оба не могут слышать, что нельзя это делать, не хотят это слышать. Нет, я не буду мыть руки. Не понимаю, почему нельзя брать таблетки. Нет, ты это сделаешь. Нет, я не пойду спать и так далее. Невозможно донести до ребенка какие-то базовые вещи, базовые правила. И девочка, к тому же, после садика приходит и бегает до 11 часа ночи по дому с криками и так далее. А что это такое?
Неуправляемость почему? Поведения. Кто в доме взрослый? Кто в доме сильный? Кто в доме понимает, что нужно ребенку? Кто в доме следит за режимом? Вот если это делает ребенок, то это вопрос ко взрослому в большей степени, чем к ребенку. Когда мне говорят, ребенок не хочет, ему 4. Еще раз спрошу, а что мы будем делать в 7? Когда он скажет, а я не хочу идти в школу. То есть вот сейчас самое время отрепетировать, да, вот именно вот этот компонент. Я мама. Мы сейчас идем спать. Да, ты можешь. Мы всегда так делаем поправку на каприз, там, на еще 5 минуточек, еще пописать, еще попить, еще там что-нибудь. То есть дом не казарма. Все-таки я не хочу, чтобы сложилось у слушателей впечатление, что это как бы упал, отжался. Нет, безусловно, это вот, ну, мы идем на уступки ребенку и понимаем, что это процесс определенный. Мы договариваемся по-мирному, по-хорошему.
То есть, если вы хотите, чтобы ваш ребенок лег спать в 9, начинает. Эти 8.
Да, это мы за это отвечаем. Он, ребенок, не может в 4 года знать, во сколько ему надо начать готовиться спать. Он четко знает, что ложиться в кровать ему неохота. А наша задача взрослых не то, чтобы сделать, чтобы ему это было охота, а просто облегчить ему эту дорогу в кровать, согласно тем особенностям, которые у него есть. Поэтому это скорее вот об этом, как мне кажется, чем больше, чем про подвижность. А подвижность возникает как ответная реакция. Он устал, поэтому он носится. Он не знает, куда себя деть. Его нервная система завелась, торможение не включается.
О, Светлана, я думаю, это последнее будет сообщение на сегодня. Друзья, спасибо за все ваши сообщения, но очень много, да, не все успеваем в рамках эфира. Светлана написала: «Сын рисует только красным цветом, любит красную одежду и все красное. Прочитала в интернете про красных детей, в кавычках, я не знаю, что это такое, ужаснулась их гиперактивности. Стоит ли Светлане беспокоиться?»
Не думаю. Ну, все зависит еще от возраста, о котором идет речь, к сожалению. Не написали, указано. Да, вот. И все зависит от того, как долго это продолжается. Вот, на самом детей, на деле выбор цвета у детей в рисунках или в каких-то вот там вещах, в игрушках, предпочтения по этому принципу, ну, как я говорю, это может что-то значить, а может ничего не значить. Вот ему просто сейчас нравится красный цвет. И больше у него другого объяснения нет. Поэтому подождите. Если это будет стойкой чертой, и вы предлагаете ему другие цвета, и другие виды деятельности, другую одежду, если со временем это сойдет на нет, то, в общем, это был красный период, а не красный ребенок.
Друзья, наш эфир подходит к концу. Спасибо большое за ваши вопросы. Пишите в следующий раз пораньше чуть-чуть, не в 49 минут. Возможно, мы успеем на них ответить. Услышимся с вами в 14.00 уже завтра. Формула семьи проходит каждый будний день. Поэтому подключайтесь, друзья. Психологи всегда вам помогут. Спасибо всем за внимание. До свидания.
До свидания.
Хитростями, домогнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.